Пітер Чарський. Байки пустошей. Із цикла Deep Fail State. Епізод 1. 2046-2055. Это было время, когда 100 человек придерживались сотни различных взглядов, и нельзя было сказать, кто из них прав. Кондо и Сами. Командир Синсенгуми. Всего бывает либо одно, либо много. Дикари из племени двухголового медведя. Первое поколение – батраки, следующее – дикари. Джон Уиндем. От автора. В этой повести, первой в цикле Deep Fail State, комбинируется по желанию читателя как Deep Fail, Deep State, Fail State или же Deep Fail State. Все варианты имеют свой смысл. 19 весьма натуралистичных сцен убийства людей, дикарей и животных, 7 анатомически подробных описаний половых актов, 6 детально и корректно описанных боевых столкновений взводного уровня, 5 сцен употребления различных запрещенных к обращению веществ и 8 рецептов по выживанию как в дикой природе, так и среди одичавших людей, а также несколько сотен строк философских диалогов о том, куда девался старый комфортный мир и как жить в безумном новом. Кроме этого, в тексте не поддающиеся подсчету количества бранных слов, немного самых настоящих баек, чуть-чуть патронов, вонь бензина пополам с запахом пота и неугасимая жажда жизни. Именно так, по мнению автора, должен выглядеть настоящий постапокалипсис. Яркий, веселый, грязный, скабрезный, возбуждающий, кровавый, смертельно опасный, но только не скучный. Глава 1. Бекки 1. Стоянка двухголового медведя. Сентябрь 2046. Бомбы упали на города, испепеляющим огнем выжигая все живое. Миллионы людей погибли во сне, так и не успев проснуться навстречу первому ядерному дню. Выживший, те, кто уцелел от разрушительной взрывной волны и спасся от пламени, охвативших города пожаров, в ужасе бежали прочь от бетонных остовов зданий, в одно мгновение превратившихся в гибельные радиоактивные руины. Бейсбольный стадион с уже нечитаемым названием, от которого осталось только «Тон Филд», был полностью оккупирован зеленью. Плющ Кудзу покрыл собой трибуны и ограждения, превратив их в склон зеленого холма. Кое-где трибуны провалились, и в зеленой пенистой массе зияли провалы и впадины, мимо которых порхали небольшие птички. Само поле стадиона сильно заросло мелкими деревьями и кустарником, в основном крушиной. Здесь нечего было искать, и Бекки, поежившись от мысли, что сейчас надо будет проделать обратный путь вниз трибун, опираясь на прогнившие доски и подтягиваясь на еле держащихся, проржавевших поручнях, уже собиралась начать спуск, как вдруг что-то на горизонте привлекло ее внимание. Она сложила руки козырьком, зажмурила на секунду глаза и, снова открыв их, изо всех сил попыталась рассмотреть долину, расстилающуюся за границами руин. Вдали, уже почти спустившись в небольшую лощину, довольно быстро двигался, испуская длинный шлейф пыли, какой-то объект. «Это машина», — внезапно поняла Бекки. Это была первая движущаяся машина, которую она увидела за последний год. Бекки была умнее большинства людей, если их так можно было назвать, которых она встречала во время своих странствий в пустошах и поблизости от развалин городов. Большую часть времени она была такая же грязная, как они, и также заботилась только о том, чтобы набить свой желудок. Но в отличие от них всех, она, по крайней мере, умела читать, писать и складывать двузначные числа в столбик. Где она этому научилась, в мире, в котором последняя школа сгорела 20 лет назад, никто так и не узнал, а свои тайны Бекки хранила до самого конца. И в отличие от дикарей, она не верила в магию, заговоры, духов, призраков, двухголового, поднятых и прочую чушь. Она верила только своим глазам, а острое от природы зрение и полученные в странствиях навыки следопыта обычно давали ей значительную фору. Она чаще была незамеченной или оставалась в итоге непойманной. И еще, она не боялась рифмованных слов. Они на нее вообще никак не действовали. бывший лагерь беженцев, возникший на границе Миссури и Арканзаса и теперь известный как стоянка двухголового медведя, располагался в местности, где долина плавно переходила в предгорье. Далее на север шли только узкие лесные дороги, петлявшие к горам Озарк. А на юге начинались бескрайние техасские пустоши, и в хорошую погоду на юго-западе можно было разглядеть островы далеких зданий. В общем, лагерь стоял в достаточно удобном для обороны месте. Он был грязным, вонючим и наполненным отчаянием. Но Бекки по прозвищу Глотка, которая в первых числах сентября босой вышла в ворота лагеря, кутаясь в разорванное одеяло, почувствовала себя тут в своей тарелке. Она тоже была грязной и вонючей, а отчаянием своим легко могла бы поделиться. И еще она очень хотела пить и была готова сделать все, что угодно за глоток воды. Охрана на входе в лагерь пропустила ее без лишних вопросов, просто облапав и отобрав небольшое зеркальце. К такому обращению Бекки вполне привыкла и нисколько не расстроилась. Она направилась прямо в центр стойбища, ведь дикари всегда располагают шатер вождя в самом центре, как будто это ось мироздания. К тому моменту, как она добралась до шатра, новость о ней уже разлетелась по всему поселению, и вокруг собралась небольшая толпа.
«Женщина из пустоши пришла! Женщина от повелителя Тедди пришла!» — громко шептали кругом и показывали на нее пальцами.
Бекки вошла в большой полосатый шатер вождя быков и встала перед его троном, представлявшим собой богато украшенное кресло от экскаватора. Вождь, могучий и грузный полуголый мужчина, весь покрытый татуировками и увешанный оберегами из гаек и болтов, взялся руками за рычаги по обеим сторонам своего трона и принял царственную позу. Зрители потихоньку наполняли шатер, протискиваясь вслед за Бекки и располагаясь по сторонам. Кажется, раньше здесь было что-то вроде круглой арены. Хотя зачем кому-то понадобилась круглая арена внутри полосатого шатра, Бекки даже представить себе не могла.
«Кто ты, женщина из пустошей? И как тебя называют другие?» — строго спросил вождь быков, выпучив глаза и раздув ноздри своего расплющенного носа, отчего тот занял почти половину лица.
«Я Бекки». «По прозвищу Глотка. Также меня называют Бекки Шлюха и Бекки Сперма», — отвечала Бекки, потупив взгляд. Вождь нахмурился и почесал бороду корявой пятерней. Завитые в бороде гайки и железяки издали мелодичный звон. Вождь быков немного подумал, потом погладил себя по выпуклой масляной груди, сжал руки и напряг громадные бицепсы. Весь шатер с благоговением наблюдал, а Бекки стояла в середине, как будто случайно немного раскрыла свои лохмотья спереди, чуть обнажив грудь.
«Так тебя называют враги или друзья?»
— наконец произнес вождь, продолжая разглядывать свой бицепс. «Люди?» — просто сказала Бекки.
«Ушли все, кроме нее!»
— неожиданно прогремел вождь, схватил стоявшую рядом боевую дубину и со всех сил ударил в висящий на цепи гнутый лист железа. Грохот был такой, что у Бекки потемнело в глазах. Когда все воины, прислужники, жены и просто зеваки с воплями и визгами выбежали из шатра, а вождь с Бекки остались одни, он сказал:
«Иди сюда, женщина из пустошей!» «И покажи вождю быков все, что ты умеешь делать для мужчины».
И Бекки показала все, что она умеет делать для мужчины, и как она это умеет делать, а, возможно, даже и немного лучше. Через пару часов обессиленный вождь курил самокрутку с дурной травой, растянувшись на коврах позади своего трона. Самокрутку ему только что ловко смастерила Бекки, которая теперь лежала, удобно устроившись на его необозримой волосатой груди, пальцем водя по татуировкам и глупо улыбаясь. Дурная трава, которую она обменяла в деревне брызговиков на зажигалку и серебристую ложечку, была, как говорится, что надо. Хотя ложечку ей было жалко, она могла еще пригодиться, если вдруг Бекки повезет, и она найдет где-нибудь в руинах чистый шприц. Бекки протянула руку и нащупала где-то глубоко под тряпками внушительное хозяйство вождя быков. Немного помяла его и предложила: «Вождь хочет еще джага-джага?»
«Нет, Бекки по прозвищу Глотка. Вождь быков теперь пуст. Его яйца устали, его член устал. Вождь будет лежать и славить духа в дурной травы».
И с этими словами вождь быков сделал поистине королевскую затяжку, даже не закашлившись. Огонек на самокрутке бешено заплясал, треща и брызгая крохотными искрами. Бекки взглянула с уважением и мягко взяла у него из рук самокрутку, тоже затянувшись, чтобы немного проветрить мозги. Вождь, между тем, выпустил из своих легких струю дыма прямо вверх, став на секунду похожим на паровозика Томаса, рисунок которого Бекки недавно видела на стене в руинах Талсии.
«Ты можешь гостить у вождя быков сколько хочешь, Бекки Глотка. Ты нравишься вождю быков». Добродушно пророкотал вождь быков. «И твоя дурная трава тоже».
«Спасибо, могучий вождь. А могу я задать вопрос?»
«Да, спрашивай вождя быков все, что ты хочешь знать, добрая женщина».
«Машина, которая недавно приехала в стойбище, где она сейчас?» Вождь нахмурился и почесал грязную ногу.
«Бекки Глотка, вождь быков не знает, откуда прибыла эта самоходная повозка. Люди без лиц в странной броне приехали на ней. Забрали нашу воду и нашу землю. Совсем немного воды и земли. А потом подарили нам патроны и быстро уехали. Они не сказали, куда. У них, верно, нет своей земли, нет своей воды. Но много патронов. Хороший обмен для вождя быков».
«Спасибо тебе, великий вождь быков», — почтительно сказала Бекки. «Позволь, я тебя отблагодарю. У меня есть важная новость о том, что происходит в пустошах вокруг твоего стойбища». Вождь быков сосредоточенно что-то жевал, размеренно покачивал головой, в это мгновение напоминая самого настоящего быка. «Я скитаюсь по пустошам, сколько себя помню», — начала Бекки. «Многое успела увидеть и могу читать следы койотов. Вижу налетчиков раньше, чем они меня замечают. Не боюсь даже ходить по руинам старых городов. Но недавно, в трех днях пути отсюда, я наткнулась на кое-что ужасное».
«Сказывай далее, Бекки Глотка».
Вождь быков приподнялся на локте и устроился поудобнее на своих коврах. «В руинах на севере я нашла себе убежище в заброшенном здании. Оттуда был хороший обзор, но сильно припекало солнце, и я, видно, задремала. А когда проснулась, солнце уже зашло, кругом был сумрак, и по улице стелился туман. Я проснулась от шума и не сразу поняла, что это, так как ничего подобного никогда не слышала. Это был шелест сотен ног, такой тихий шелест, как если бы очень много людей собрались разом вместе и начали, держась друг за друга, медленно идти вперед. Я выглянула и увидела, что вся улица утопает в тумане, а из тумана торчат головы, очень много голов. И они все выходили и выходили из лестницы, ведущей в подземелье».
«Подземные люди?» —
переспросил вождь быков, в задумчивости потирая свой огромный нос. «Да, в городах много таких мест, где лестницы ведут в подземелье. Говорят, что раньше таким образом можно было быстро пройти из одного конца города в другой, не плутая в руинах. Но сейчас большая часть этих лестниц завалена. И они, эти люди, выходили на поверхность, шатались, держась друг за друга, а потом шли и шли вперед. Их там, похоже, очень много. И еще 7 раз помного. И идут они на юг, то есть сюда». Даже такой могучий и уверенный в себе человек, как вождь быков, не смог сразу сказать, врет женщина из пустоши по прозвищу Бекки Глотка, или ей просто что-то показалось там в развалинах. Никто из стойбища не ходил в руины как после захода солнца, так и днем. Давно уже не было в этих землях таких смельчаков, поэтому вождь быков подумал, да и решил отослать Бекки Глотку к старухе-знахарке, которая жила на самой окраине лагеря. Ведь если дело касается довоенного колдовства, то кто лучше знахарки разберется? Пригнувшись, Бекки вошла в маленькую палатку знахарки племени, обозначенную старым символом милосердия — зеленым крестом. Такие кресты Бекки часто встречала в руинах, и обычно где-то рядом были спрятаны таблетки, среди которых попадались иногда очень вкусные. «Приветствую тебя, мудрая старая женщина», — сказала Бекки и, слегка склонившись, вручила свои дары — 2 помятые упаковки с таблетками, которые на прошлой неделе нашла на развалинах Пайн-Вилла.
«Приветствую и я,